Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Фаландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Кутаиси протестуют против сноса мемориала «Слава», унесшего жизнь двух человек.
Эти руины – символ того, как правительство относится к своей стране. Как будто у этой страны, кроме этого памятника, больше проблем не было. Выдумали новую ложь. Будто это надо было сделать для постройки нового парламента.
Коммунисты в горе отметили 130-летие Иосифа Сталина.
После Христа Сталин будет для человечества больше всех любим, как символ свободы и справедливости.
Сдали ли абхазские СМИ во время выборов экзамен на профпригодность? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Кутаиси прошла акция протеста с требованием привлечь к ответственности представителей властей за гибель людей во время демонтажа мемориала павшим воинам. Совет Европы приветствовал освобождение грузинских подростков. Еще один российский солдат попросил убежище в Грузии. Суд в Тбилиси приговорил к предварительному двухмесячному заключению на время следствия директора компании «Грузвзрывпром» Автандила Дарсанвелидзе. По данным Интерфакса, Дарсанвелидзе отвечал за соблюдение правил безопасности при подрыве в Кутаиси мемориала «Славы» 19 декабря, когда погибли два человека. Сегодня же в Кутаиси более 500 человек собрались на митинг, организованный оппозиционными партиями в связи с произошедшей трагедией. Организаторы акции заявили, что к ответственности должны быть привлечены не только те, кто непосредственно проводил демонтаж памятника, но и представители властей. Мишлен Калмири, глава Федеративного департамента иностранных дел Швейцарии и председатель Комитета министров в Совете Европы, отметил в обращении, что с облегчением услышала об освобождении трех грузинских подростков де-факто властями Южной Осетии. «Я призываю все заинтересованные стороны удостовериться в том, чтобы все другие люди, задержанные в подобных обстоятельствах, были освобождены, а судьба пропавших без вести была определена, и чтобы такие случаи больше не происходили», — говорится в заявлении. Мишлен Калмири поблагодарила комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга за его старания по достижению позитивного результата. Согласно сообщению Министерства по делам беженцев и расселению Грузии, в понедельник к посту полиции близ грузинского села Переви, которое с момента окончания пятидневной войны занято российскими военными, подошел военнослужащий и попросил политического убежища. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», 25-летнего Дмитрия Хрипулина сразу перевезли в Тбилиси. С ним встретился государственный министр по делам беженцев и расселения Куба Субелиани. В присутствии журналистов бывший военнослужащий заявил, что попросил политического убежища у президента Грузии по идейным и моральным соображениям, поскольку не может больше, цитата, «терпеть тот беспредел, который творится в Южной Осетии». При этом российский солдат производил впечатление крепкого и сильного человека. Никаких следов насилия и изможденности на его лице не было. Это уже третий российский военнослужащий, попросивший в Грузии политического убежища. Дмитрий Артемьев и Александр Глухов уже получили статус беженцев и поселились в Тбилиси, где власти снимают для них квартиру. Министерство обороны России опровергло сообщение о том, что еще один российский военнослужащий покинул часть в де-факто Республики Южная Осетия и попросил убежище в Грузии.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве в Доме журналиста прошла торжественная церемония вручения первой премии Московской Хельсинской группы в области защиты прав человека за 2009 год. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в этом году, вопреки регламенту, премия присуждена посмертно чеченской правозащитнице Наталье Истемировой за мужество, проявленное в защите прав человека. В других номинациях премия вручена лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку, эксперту правозащитного общества «Сова» Галине Кожевниковой, журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной, а также правозащитникам Андрею Юрову, Алексею Соколову, Александру Даниэлю, Рауфу Габидуллину, Сергею Беляеву, Игорю Каляпину, Андрею Бабушкину. Как сообщает грузинское информационное агентство, завтра в Тбилиси Центр исследований грузино-российского конфликта Института общественных дел проведет презентацию своего первого сборника. Презентация состоится в Фонде исследований международных отношений и стратегии Грузии. Центр был основан год назад Школой прав и политики Института общественных дел. Первое исследование было проведено при финансовой поддержке фонда «Открытое общество Грузия». 10 грузин, которые ждут в Польше выполнения решения местного суда, начали голодовку. Как сообщает агентство «Грузия Онлайн», в связи с инцидентом на польско-немецкой границе суд принял постановление о депортации граждан Грузии. До исполнения решения они находятся в закрытом лагере для беженцев. На границе между Польшей и Германией несколько десятков человек, в том числе и грузины, которые не имели документов, потребовали проезда в Страсбург, где намеревались выразить протест в связи с невыносимыми условиями в польских лагерях для беженцев. В Иране тысячи людей собрались сегодня в городе Кум на похороны влиятельного оппозиционного аятоллы Хосейна Али Монтазери. По свидетельствам очевидцев, собравшиеся скандировали антиправительственные лозунги. В траурной церемонии присутствовали лидеры оппозиции Мир Хосейн Муссави и Мехди Каруби. 87-летний Монтазери, который был одним из вдохновителей исламской революции 1979 года, скончался в воскресенье. Он неоднократно обвинял нынешнее руководство Ирана в установлении диктатуры. В Мюнхене сегодня возобновляется процесс над уроженцем Украины Иваном Демьянюком, обвиняемым в пособничестве нацистам. По данным следствия, в годы Второй мировой войны Демьянюк служил охранником в концлагере Собибор на территории Польши и может быть причастен к гибели 27 тысяч евреев, узников лагеря. 89-летний Демьянюк свою вину отрицает, утверждая, что сам был военнопленным. В центре Москвы сотрудники милиции жестоко избили двух участников несанкционированного пикета обманутых дольщиков у здания Государственной Думы России. Как сообщает Интерфаксу председатель Ассоциации помощи пострадавшим соинвесторам, депутат Госдумы Антон Беляков, в настоящее время оба пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало». Главная тема – события в Кутаисе. После того, как на этих выходных в Кутаисе во время подрыва памятника славы погибли два человека, в том числе ребенок, грузинская оппозиция начала интенсивную кампанию против правительства и лично президента Михаила Саакашвили. Сегодня несколько оппозиционеров отправились в Кутаисе, чтобы на месте провести акцию протеста. В Тбилиси лидеры оппозиционных партий призывали наказать тех людей, которые затеяли разрушение этого памятника. Некоторые оппозиционеры обещают скоро в будущем восстановить мемориал. Подробности в сюжете нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
Это звук со снятого мобильным телефоном видео, на котором видно, как от места взрыва 50-метрового мемориала огромные каменные куски летят в людей, стоящих во дворе близлежащих домов. Человек, который это снял, в момент взрыва находился рядом с погибшей под падающими камнями 8-летней девочкой и ее матерью. Кадры окровавленного ребенка обошли сегодня все грузинские форумы и социальные сети. Гибель двух людей стала шоком для многих жителей Кутаиси. Оппозиционные телекомпании показали комментарии нескольких кутаисцев, которые в произошедшем винят лично президента Саакашвили. Местные жители говорят, что о решении взорвать мемориал стало известно около 2 недель назад, сразу после визита Саакашвили в Кутаиси. Они рассказывают в интервью оппозиционным телеканалам, что Саакашвили посещал людей в доме неподалеку от этого мемориала и что, скорее всего, ему мог не понравиться этот советский памятник, и он лично приказал от него избавиться. В правительстве говорят, что взрыв был произведен по решению кутаисского сакрибула. Причиной взрыва мемориала называют очищение территории для предстоящего строительства нового здания парламента, которое собираются открыть в Кутаиси через 2 года. Говорит одна из жительниц Кутаиси.
Посмотрите только, какая там огромная территория. Там не то, что 5 парламентов, половина Кутаиси поместилась бы. Что они именно в этом всаднике на коне нашли? Кому это только могло прийти в голову?
Жители жилых домов неподалеку от мемориала говорят, что их предупреждали, что подрыв должен произойти сегодня, 21 декабря, в день рождения Сталина. Тогда же свой день рождения отмечает и Саакашвили, который, как предполагали кутаисцы, должен был лично приехать и нажать на кнопку взрывателя. В конце прошлой недели несколько оппозиционных партий и российский МИД начали выражать протест против запланированного сноса мемориала. Жители близлежащих домов рассказали журналистам, что в субботу их неожиданно предупредили, что взрыв произойдет через полчаса. Людей попросили открыть в домах окна и в целях безопасности выйти на улицу. На улице и погибли 2 из местных жителей. Против разрушения памятника сегодня протестовали лидеры почти всех грузинских оппозиционных партий, начиная от редко выступающих коммунистов и кончая одним из наиболее рейтинговых оппозиционных объединений «Альянс за Грузию». Несколько оппозиционеров оппозиционеров с акциями протеста отправились сегодня в Кутаиси, говорит лидер Народного фронта Кубаса Никидзе.
Эти руины – символ того, как правительство относится к своей стране. Как будто у этой страны, кроме этого памятника, больше проблем не было. Выдумали новую ложь, будто это надо было сделать для постройки нового парламента.
В администрации президента выразили соболезнования семьям погибших и взяли на себя расходы на их похороны. Техническому директору компании, который был ответственен за безопасность подрывных работ мемориала, сегодня Тбилисский гражданский суд присудил 2 месяца предварительного заключения. Несколько оппозиционных лидеров требуют привести к ответственности не только представителей компании, но и авторов идеи подрыва памятника. Представители 3 партий уже пообещали, что будут продолжать кампанию с целью восстановления мемориала погибшим в Великой Отечественной войне.
Это был материал Алисы Вартанян, Тбилиси. Тема свиного гриппа в Абхазии активно обсуждается грузинскими СМИ. Доходит иногда до абсурда. Например, сегодня эксперт по Кавказу Мамука Аришидзе заявил, что у руководства Грузии есть связи с представителями самопровозглашенной Республики Абхазия и России. По его словам, власти Абхазии получили препараты против вируса свиного гриппа от грузинских властей. О том, какова на самом деле ситуация в Абхазии со свиным гриппом, рассказывает наш корреспондент в Сухуми Виталий Шария.
Как заверила главный санитарный врач столицы республики Алла Беляева, тревога, скорее всего, была ложной. Здесь, по ее словам, мы имеем дело с законом парных случаев. В ноябре один за другим в течение 2 суток в Сухумской городской больнице от двусторонней сливной пневмонии умерли поступившая в крайне тяжелом состоянии женщина 52 лет и поступивший в тяжелом состоянии мужчина под 60 лет. Еще через сутки в детской больнице умер ребенок возрастом до года от спазма дыхательных путей. Причем умер спустя 2 часа после поступления в больницу. «Врачи не боги», — говорит Алла Ивановна. «Они могут помочь, когда еще не поздно». Здесь же близкие умерших тянули с обращением к медикам до последнего. К сожалению, в Абхазии, за исключением редких случаев, родственники бывают категорически против вскрытия покойных, даже младенцев. А ведь оно может помочь спасти десятки других людей. Но кровь взрослых и смывы из зева и носа ребенка были отправлены в Адлерский институт экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук России, которым руководит легендарный академик Латин. Ведь по договоренности с Роспотребнадзором сочинское отделение этой организации делает для Абхазии 5 бесплатных анализов в неделю. Так вот, Алла Беляева показала мне ксерокопию результатов всех анализов. Во всех 3 случаях анализы на грипп и H1N1 и на обычный сезонный грипп отрицательные. В Абхазии сразу после 3 описанных случаев смерти вышли телесюжеты об этом. И хотя в них многое не договаривалось, это еще больше усилило панические настроения в обществе. Характерно, что когда сегодня я обратился к ряду известных в Абхазии врачей, некоторые мои давние хорошие знакомые, тем не менее, категорически отказали мне в интервью, ссылаясь на недовольство властей. Ведь после тех сюжетов на телевидении кое-кто расценил их как предвыборный пиар-ход. Так что и у нас в Абхазии выборы и свиной грипп, хотя этот диагноз, в общем-то, пока ничем и не подтвердился, оказались связаны воедино.
Это был наш сухумский корреспондент Виталий Шария. Проект государственной стратегии в отношении оккупированных территорий рассматривался сегодня на встрече в аппарате Совета национальной безопасности Грузии. Политическим партиям документ представил министр по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили. Сегодня же Якобашвили встретился и с экспертами для обсуждения государственной стратегии. Как политики, так и эксперты приветствуют проект правительства, хотя у них есть и замечания. Общественность пока выразить мнение по проекту не может, так как документ закрыт. Наш корреспондент Нона Суварян попыталась узнать хоть какие-то подробности.
Проект государственной стратегии относительно оккупированных территорий был в центре обсуждения на очередной встрече министра по вопросам реинтеграции Тимура Якобашвили с грузинскими экспертами. Это уже 3-я встреча в этом формате, на которой обсуждается проект государственной стратегии. 12-страничный документ, который учитывает осуществление проектов практически во всех сферах, заслужил симпатию грузинских экспертов, которые считают, что без концепции проводить последовательную политику практически невозможно. Эксперты говорят, что главное достоинство стратегии – то, что региона вырабатывает новый подход к решению конфликтов, отрицающий применение силы. На встрече грузинские эксперты поставили вопрос создания международной комиссии, которая будет работать над возвращением похищенных людей, говорит эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе.
Я лично поставил вопрос создания такого же типа комиссии, которая работает на Горном Карабахе в связи с похищением людей. Чтобы не повторялось то, что произошло, или в связи с теми людьми, которые сидят в Сынвальской или Тбилисской тюрьмах.
Министр по вопросам реинтеграции и эксперты считают необходимым учитывать интересы не только грузинского, но и абхазского и осетинского общества. Позже Якубашвили встретился с представителями политических партий. Журналистов на встречу не допустили. Заявления делались по окончанию встречи. Один из лидеров крестьян-демократического движения Никола Лиашвили считает, что государственная стратегия относительно оккупированных территорий очень качественный и важный документ.
Мы поставили единственный вопрос – это создание конкретного плана действий, основанного на этом стратегическом документе, и получили ответ, что в начале января уже такой план будет существовать.
Вице-спикер парламента от оппозиции Паата Давитая приветствует принятие единого документа. Однако он также говорит и о своих замечаниях.
В этом документе нет тех вопросов, которые я ставлю, а именно выдача санкций, преступное преследование, правовое преступление сепарских лидеров. Поэтому я не могу согласиться с этим документом. Все эти деяния, которые есть, если они не будут осуществляться в том рамке, что те лица, которые мешают развитию этих событий, а именно лидеры сепарадистов, не будут находиться в розыске, ничего не получится.
Как говорит министр по вопросам реинтеграции Тамур Якубашвили, в связи с этим документом для правительства Грузии необходимо достичь полного консенсуса со всем грузинским обществом. Именно для этого он сегодня и встретился с представителями политических партий. По словам министра, на встрече обсуждались не только вопросы, связанные со стратегией, но и вопросы имплементации этой стратегии. Якубашвили обещает, что все замечания оппозиции отразятся на конечном документе.
Мы на этом этапе делаем только стратегию. После этой стратегии будет план действий. Мы собираемся, и наше большое желание, этот план действий создавать вместе с населением, которое живет сейчас на оккупированных территориях, определять приоритеты вместе с ними. Я думаю, что на разных международных неправительственных форумах это возможно, в принципе, сделать, и опыт таких встреч уже имеется. Я думаю, что этими методами можно услышать реальные проекты, а не мнимые, как и те проекты, которых заинтересованы все стороны.
А вы не собираетесь, как де-факто властями, вот как-то обсуждать?
Обязательно собираюсь, как только будет возможность.
На встрече отсутствовала внепарламентская оппозиция. Среди них и представители движения «Альянс за Грузию». О причинах говорит один из лидеров движения Виктор Долице. По словам политика, «Альянс за Грузию» отказывается участвовать в правительственной пиар-кампании, а собственное ведение вопроса они представили на первом расширенном заседании Совета национальной безопасности.
Ничего плохого в этой концепции нет. Наоборот, внесены очень важные элементы, такие как вопросы реинтеграции в отношении конфликтных регионов, попытки прямого диалога, например, народная дипломатия, экономические вопросы, сотрудничество в сферах торговли, здравоохранения, образования. Самое главное то, что эту стратегию нужно осуществить. Но этого ресурса у правительства нет, поэтому мы считаем, что они не смогут осуществить эту стратегию.
Работа над стратегией завершится к концу этого года, а уже с января начнется работа над 6-месячным планом действий по осуществлению этой стратегии.
Материал Ноны Суварян, Тбилиси. Нехватку воды сегодня ощущают как жители самопровозглашенной Южной Осетии, так и примыкающих к ней грузинских районов. Но причины водного дефицита для них разные. Цхинвальские власти предлагают жителям грузинских селений покупать у Южной Осетии воду. Сама же южноосетинская столица постоянно испытывает нехватку воды из-за непригодности водопроводной системы, рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Противостояние между осетинами и грузинами – это не только политические и межнациональные проблемы, вопросы безопасности людей. Существуют между ними и другие разногласия. Например, по вопросу потребления воды. Южная Осетия – это преимущественно горная территория. Именно здесь берут начало реки, питающие гористый регион Грузии. Получается, что эта де-факто республика контролирует водные ресурсы, примыкающие к ней с юга грузинского региона. С недавних пор цхинвальские власти решили эту воду жителям корейского региона продавать, рассказывает наш корреспондент Гогия Апцеаури.
Горийский район, в частности, те села, которые находятся от севера города Гори, большинство из этих сел зависят от Южной Осетии. Например, села Горийского района, Плависмани, Плави, Мереты, раньше получили питьевую воду из Ванац водохранилища. Но сейчас это водохранилище находится под контролем правительства Кокойты, поэтому часто проблемы там возникают, потому что вот власть Южной Осетии часто перекрывают каналы, и, как мне известно, даже власть Кокойты потребовала, чтобы народ выплатил для потребления этой воды грузинских сел. 20 сел, приблизительно 20 сел, получал воду из Ванатского водохранилища.
В Тбилиси от сделки отказались. Решили бурить скважины и искать альтернативные водные источники, продолжает Гоги Апцеаури.
И там начали сделать скважин, и народ уже получает от них. И еще были проблемы по оросительной воде, потому что тоже многие из деревни из севера от горы получали воду из Цхинвали, из Лиахуи, но оттуда тоже перекрывали эту воду, и правительство, вот наше местное, и центральный бюджет видели эти средства, чтобы альтернативные каналы сделать, оросительные каналы, чтобы с летом не были проблемы у местных крестьян. Это в Никозе, там строится водохранилище на Лиахве, около села Никозе.
Создание системы альтернативного водоснабжения сел Горийского района обходится грузинской казне недешево. Возможно, выгоднее было бы договориться с хинвальскими властями, но в Тбилиси отдают приоритет политическим принципам, продолжает Гоги Апцеаури.
Это все политическая проблема, не вступать в переговоры и не заплатить деньги правительству Кокойты за воду, которая идет из осетинских сел, из оккупированных сел, можно так и сказать, потому что Ванат и раньше был под юрисдикцией грузинского правительства.
Рассказывал наш корреспондент в Горе Гоги Апцеаури. Цхинвали намерен торговать водой, но при этом не в силах обеспечить ею своих жителей. Проблема с водоснабжением южно-осетинской столицы чуть было не вывела отчаявшихся людей на бессрочный митинг протеста. Власти пообещали, что решат эту проблему до наступления Нового года. Надежда жителей на это тает, как и дни уходящего года, рассказывает наш корреспондент в регионе Мурат Габараев.
Вода в Цхинвале по-прежнему в дефиците. Жители юго-осетинской столицы испытывают серьезные проблемы с водоснабжением. Еженедельно по несколько дней город остается без живительной влаги. В этот период в магазинах раскупается минеральная вода. Особенно трудно приходится старикам, которые не могут носить воду из родников, расположенных далеко от Цхинвала. Горожане не могут понять, почему в кранах так часто отсутствует вода. На этот вопрос нет внятного ответа у чиновников мэрии Цхинвала и должностных лиц, отвечающих за водоснабжение юго-осетинской столицы, рассказывает правозащитница Фатима Маргеева. На наши запросы никто уже не отвечает, а директора городского водовода слышим только оскорбительные слова. Нам говорят, что трубы не выдерживают напора и прорываются. Однако, когда их заменят, никто не знает. Более года лишены возможности получать воду жители микрорайона Левобережный, который считается наиболее густонаселенным в Цхинвале. Люди начали употреблять дождевую воду. По словам Маргиевой, городские и республиканские власти раньше говорили, что в этой проблеме виноваты жители грузинских анклавов, которые делали в водоводе врезы и поливали свои огороды. Однако грузинские села разрушены, но воды по-прежнему нет. В Цхинвале говорят, что пора митингами и пикетами заставить власть решить важнейшую для горожан проблему. Фатима Маргиева и другие жители левобережной части Цхинвала готовы провести бессрочные акции протеста, а иного выхода, как они говорят, уже у них нет. В юго-осетинской столице предполагают, что вода могут доставляться в Грузию за определенные денежные средства. К этому выводу цхинвальцы пришли из-за отсутствия в резервуарах питьевой воды. Запасы в настоящее время сведены к минимуму. Из горных источников и водовода Эдис-Цхинвал вода практически не поступает целыми днями. Ремонтные работы в связи с тем, что в горах уже выпал снег, в настоящее время не проводятся. Однако мэрия Цинвала утверждает, что до конца этого года проблема с водой будет решена.
Рассказывал наш корреспондент Мурат Габараев. Пока власти раздают обещания людям, воды Большой Лиахвы уходят практически в никуда. У властей не получается ни продать воду, ни обеспечить ею свое население.
Материал Олега Кусова. Сегодня в Москве были награждены лауреаты первой премии Московской Хельсинской группы в области защиты прав человека. У этой награды 11 номинаций и первая в списке «За мужество», проявленное в защите прав человека. Она присуждена посмертно чеченской правозащитнице Наталье Эстемировой. Материал Максима Ярошевского, Москва.
Эксперты Московской Хельсинской группы рассматривали 56 кандидатур в 11 категориях. Собрание движения, где определили победителей, прошло еще 7 декабря. Сегодня в мраморном зале многим из лауреатов, которые смогли добраться до дома журналиста через снежные завалы, вручили премии. По словам члена Московской Хельсинской группы Вячеслава Бахмина, согласно положению, премии выдаются людям, которые живы и в текущем году добились серьезных достижений в правозащитной деятельности. Однако на этот раз есть исключение. В номинации «За мужество», проявлено в защите прав человека, посмертно наградили Наталью Эстемирову. Премию получил коллега убитой чеченской правозащитницы, член Центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Не немногочисленный, а единственный сидящий за деятельностью эскадрона смерти в Чечне человек осужден усилиями троих людей. Наташа Эстемирова, работавшая на месте, Аня Беляковская, которая написала, и Стас Маркелов, который был адвокатом. Давайте вспомним этих трех людей.
В номинации «За защиту прав человека средствами культуры и искусства» премию получил лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Известный музыкант в своем выступлении вспомнил про молодежь.
Мы сейчас вот проехали страну, у нас был большой тур от Магадана, Камчатки до Калининграда. Везде говорил одну вещь – молодежь. Потому что молодежь – это сейчас самое важное, что есть у России. Важнее всей нефти, леса, газа и всего. За молодежь идет драка. Некоторые господа, товарищи, шоу-бизнес пытаются из молодежи сделать, создать овощи, которые будут блюдами на каких-то столах, да, политических. А другая часть все-таки желает, чтобы наша молодежь, она все-таки была разумной и свободной. Не знаю, в чем моя заслуга, но я везде говорю одну фразу. Будь это стадион, будь это небольшой концертный зал. Вглядываясь в молодые глаза, я говорю: ребята, вы не рабы. Ребята, вы не рабы. Все.
Российского рокера за его правозащитную деятельность поблагодарил правозащитник Валерий Борщов.
Он авторитет для них, для всех. К нам правозащитник, он так присматривается, там тот это или не тот, мы потом находим контакт. То вот Юрий Шевчук для них бесспорный авторитет. И таким образом позиция защиты прав человека укрепляется даже среди тех людей, среди которых это трудно, как бы казалось бы, сделать. Юра, большое спасибо.
Специалиста в области исследований экстремизма, заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галину Кожевникову наградили за экспертную и научную деятельность в области прав человека.
Я всегда говорю, что вообще-то, когда мы начинали, это был исключительно научный интерес. И это не мы изменились, это так ситуация изменилась в стране, что научная работа стала правозащитной. Но я надеюсь, что мы доживем до того времени, когда это снова станет научной работой.
С Галиной Кожевниковой согласился Рауф Габидуллин, член Архангельского движения за права человека, который получил премию за вклад в правозащитное образование.
По написанию учебных пособий для вузов, я воспринимал это как какое-то интригерство, просто просвещение. В современной ситуации это уже не просто просвещение, а защита этих ценностей, поскольку спецслужбы атакуют не только журналистов, они атакуют высшее гуманитарное образование, атакуют последовательно, системно. Это давление все усиливается и усиливается. Эта атака идет и на страницах учебных программ, на страницах учебников, и в аудиториях, на исторических факультетах, на философских, на юридических. К сожалению, им помогают и консервативно настроенная профессура, те, кто остались на тех позициях. Этот союз очень опасен для будущего. У нас готовят будущих юристов на неправозащитной системе ценностей. Вот этому нужно противостоять.
Премии за журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека Московская Хельсинская группа наградила обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину, говорит заместитель главного редактора издания Виталий Ярошевский.
Лена, так складывается наша жизнь, работает на минном поле, ей ошибаться нельзя, она не ошибается. Она не ошиблась ни разу. У нее есть еще одно очень ценное и очень важное качество. Особенно ценное, особенно важное. На фоне нарастающего числа беспозвоночных коллег – профессиональном цехе. Я думаю, пока есть такие очаги сопротивления, значит и профессия жива.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева заверила собравшихся, что премия в области защиты прав человека теперь будет ежегодной. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси половина 11, ну а в Праге половина 8. А сейчас краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Суд в Тбилиси приговорил к предварительному двухмесячному заключению на время следствия директора компании «Грузвзрывпром» Автандила Дарсанвелидзе. По данным Интерфакса, Дарсанвелидзе отвечал за соблюдение правил безопасности при подрыве в Кутаиси, мемориала славы 19 декабря, когда погибли два человека. Сегодня же в Кутаиси более 500 человек собрались на митинг, организованный оппозиционными партиями в связи с произошедшей трагедией. Мишлен Калмирей, глава Федеративного департамента иностранных дел Швейцарии и председатель Комитета министров в Совете Европы, отметил в обращении, что с облегчением услышала об освобождении трех грузинских подростков де-факто властями Южной Осетии. Согласно сообщению Министерства по делам беженцев и расселению Грузии, в понедельник к посту полиции близ грузинского села Переви, которое с момента окончания пятидневной войны занято российскими военными, подошел военнослужащий и попросил политического убежища. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, 25-летнего Дмитрия Хрипулина сразу привезли в Тбилиси. С ним встретился государственный министр по делам беженцев и расселению Куба Субельяни. Министерство обороны России опровергло сообщение о том, что еще один российский военнослужащий покинул часть де-факто Республики Южная Осетия и попросил убежища в Грузии. В Москве в Доме журналиста прошла торжественная церемония вручения первой премии Московской хельсинской группы в области защиты прав человека за 2009 год. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в этом году, вопреки регламенту, премия присуждена посмертно чеченской правозащитнице Наталье Истемировой за мужество, проявленное в защите прав человека. Как сообщают грузинские информационные агентства, завтра в Тбилиси Центр исследования грузино-российского конфликта Института общественных дел проведет презентацию своего первого сборника. Презентация состоится в Фонде исследований международных отношений и стратегии Грузии. 10 грузин, которые ждут в Польше выполнения решения местного суда, начали голодовку. Как сообщает агентство «Грузия Онлайн», в связи с инцидентом на польско-немецкой границе, суд принял постановление о депортации граждан Грузии. До исполнения решения они находятся в закрытом лагере для беженцев. В Иране тысячи людей собрались сегодня в городе Кум на похороны влиятельного оппозиционного аятоллы Хосейна Али Монтазери. 87-летний Монтазери, который был одним из вдохновителей исламской революции 79-го года, скончался в воскресенье. Он неоднократно обвинял нынешнее руководство Ирана в установлении диктатуры. В Мюнхене возобновляется процесс над уроженцем Украины Иваном Демьянюком, обвиняемым в пособничестве нацистам. По данным следствия, годы Второй мировой войны Демьянюк служил охранником в концлагере Собибор на территории Польши и может быть причастен к гибели 27 тысяч евреев-узников лагеря.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитический час «Зеркало». Во второй части программы. Почему уволен министр по делам диаспор? 130 лет со дня рождения Сталина. Сдали ли абхазские СМИ во время выборов экзамен на профпригодность? Иногда, когда дело касается отставок и назначений в грузинском кабинете министров, принимаемые решения не кажутся стопроцентно объяснимыми. В них всегда остается привкус загадки. Так и на сей раз понятно только одно. Один яркий человек покинул кресло министра по делам диаспор, другой не менее яркий занял его место. Шараду попыталась разгадать Майя Топурия.
Юно Нагагошидзе на посту государственного министра по делам диаспор сменил Папуна Давитая. Вместо 75-летнего ученого-историка, известного в прошлом звиадиста, министерство возглавит молодой активный депутат от партии власти. бывший заместитель министра культуры, амбициозный продюсер, снимающегося в Грузии голливудского фильма о пятидневной войне, Сэнди Гарсия в роли президента Саакашвили. Официальная версия отставки Гагошидзе, озвученная сегодня на брифинге премьер-министром Никой Гилаори, перевод на должность руководителя Центра археологических раскопок. Неофициальная версия – госминистр был отстранен в связи со скандальными высказываниями о национальных меньшинствах. 16 декабря в эфире местного телевидения Гагошидзе заявил, что лишь грузины и абхазы могут считаться коренными народами Грузии. А представители всех остальных национальных меньшинств, включая осетин, должны рассматриваться как представители иностранных диаспор. Насколько близок к научной истине был в этом предположении Гагошидзе-историк, сказать далеким массе своей от исторической науки представителям национальных меньшинств Грузии достаточно сложно. Но многие эксперты с подобными высказываниями государственного министра не согласны. Насколько в действительности отставка Гагошидзе, не раз допускавшего подобные ляпсусы, была связана именно с этим скандалом, я спросила у представителя парламентской оппозиции Георгия Хухашвили и руководителя Института стратегии и развития Андро Барнова. Хухашвили убежден, что политизировать эту тему и связывать с какими-то высказываниями не стоит, поскольку работа на посту министра, этого добродушного старичка, как назвала его Хухашвили, никогда не отличалась особой эффективностью. Главное, по мнению Хухашвили, надуманность всей структуры Министерства по делам диаспор.
Замена имен и фамилий в Грузии в правительстве вообще не имеет никакого значения, потому что основная проблема у нас в системе управления, а не в именах и фамилиях. Сама система испорчена, карусель крутится уже давно, но никакого значения не имеет, какая персона на какой скамье этой карусели будет сидеть.
Хухашвили заостряет внимание не на факте смены фамилии в грузинском правительстве, а на самой системе власти.
Работа с диаспорами – это чисто общественная работа. В принципе, можно как-то координировать через Министерство иностранных дел, но создавать отдельное министерство по работе с диаспорой – такого нет даже в Израиле.
Андро Барнов в эфире «Эхо Кавказа» заявил, что направление по работе с диаспорами значительное, но дел реальных не видно.
Почти не видно этого министерства. Дел теоретически много, но никто не видит, что там делается. Поэтому я думаю, что это просто вопрос эффективности. Надо было, наверное, назначить кого-нибудь поэффективнее.
Смена беспортфельных министров – широко распространенный тренд по комплектации власти проверенными партийными кадрами.
Это был материал Майи Тапурия. Абхазские выборы стали своего рода экзаменом на профпригодность для местных медиа. Об этом сегодня шла речь на круглом столе в Сухуми. Итоги, которые подводили и сами журналисты, и представители общественных организаций, оказались неутешительными, рассказывает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Это был своеобразный разбор полетов, как СМИ Абхазии освещали выборный процесс. И разговор оказался таким непростым. В этом круглом столе принимали участие вот весь абхазский спектр СМИ, от крайне проправительственных, государственных, оппозиционных, независимых изданий. И, конечно же, было очень много разных диаметрально противоположных мнений. Кроме самого журналистского сообщества, были еще эксперты, которые представляли Лигу избирателей за честные выборы, или просто так, независимые эксперты, которые могли высказать свою точку зрения, более-менее нейтральную, по тому, как происходил выборный процесс и как все это освещалось. Многие просто отмечали, что качественного информационного освещения так и не вышло. Для абхазских выборов вещи, которые были раньше и неестественные, вдруг они оказались таким же естественным, как, допустим, для какой-нибудь российской глубинки, где эти склочные перепалки, личностные вытаскивания грязного белья. То, чего раньше в абхазских СМИ не было, к сожалению, на этих выборах все это выползло. И, как сказал редактор одной независимой газеты, «Изидачане от СМИ в эти выборы практически отдыхали, потому что они были поражены тем, что происходило в этом пространстве, когда работали то политтехнологи, то еще кто-то. Но реальной информации, собственно говоря, о том, что происходит на выборах, через СМИ абхазские не передавалось». К такому неутешительному выводу пришли на этой встрече. Была еще попытка проанализировать с учетом того, что произошло, а что же дальше как быть со свободой слова в Абхазии, в каком направлении будут развиваться абхазские СМИ. И много вопросов есть, на которых пока ответов нет.
Это был Инал Хашик, Сухуми. Продолжаем тему абхазских выборов. Они активно обсуждаются не только в Сухуми, но и за пределами Абхазии. Мне удалось побеседовать с известным белорусским политологом Юрием Шевцовым, который находился в Абхазии во время выборов. Насколько я знаю, вы присутствовали, вы находились в Абхазии во время выборов. В каком качестве вы там находились?
Я был гость. Меня пригласили в гости. Так как люди, которые пригласили в гости, были заняты в предвыборной кампании, то, естественно, пришлось каким-то образом отвечать на их вопросы.
Вам удалось посетить очень много мест в Абхазии, об этом рассказывает ваш журнал Life Journal. Какое у вас вообще общее впечатление от абхазского электората? Насколько он активен?
Очень активен. Такой высокой степени политизации я давным-давно нигде не видел. Где-то, я думаю, процентов свыше 70, может, под 90 населения очень активно обсуждали политические темы и как-то определялись на этот счет. То есть вот эта высокая политизация – это первое, что бросается в глаза. Второе, вот что мне бросилось в глаза – это очень высокая степень или уровень низовой демократии. Люди абсолютно везде, во всех населенных пунктах, где я был, а где-то в 70, наверное, населенных пунктах, практически везде они были полностью готовы коллективно принимать решения демократическим путем, которые касались политических каких-то вопросов. То есть во время собраний, сходов предвыборных или иных каких-то собраний не было никакой суеты, никакого шума, гамма, никакого мельтешения с мелкими темами. Люди абсолютно серьезно обсуждали политические темы и умели принимать коллективные решения.
Выборы закончились, и после них оппозиция, хотя и не вывела людей на улицу, все говорили о том, что они были сфальсифицированы. Каково ваше мнение?
Я как бы по участкам не ходил во время выборов. Точнее, я был только на некоторых участках. Мы в столице, поэтому о том, насколько они фальсифицированы, ничего сказать не могу. Но на основании того впечатления, которое у меня создалось, все-таки у победившего кандидата был меньший процент поддержки. Но это не более чем эмоциональное впечатление.
Это был белорусский политолог Юрий Шевцов. «21 декабря, 130 лет назад, родился Иосиф Сталин. Грузинские коммунисты отметили этот день на родине вождя, в городе Горе. На день рождения деда прибыл и Евгений Джугашвили со своими внуками. Что думает Иосиф Виссарионович Джугашвили-младший о прадеде и как относится в грузинском обществе к памятнику Сталину в Горе» в сюжете Мзии Парисишвили.
Хотя ряды поклонников Сталина поредели, в Грузии есть люди, которые сегодня почитают его как вождя всех времен и народов. В Горе около 50 человек, представители общества сталинцев и коммунистической партии, отметили 130-летие Сталина возложением венков у памятника. В церемонии участвовали внуки, правнуки Сталина Евгений, Иосиф и Василий Джугашвили. Собирается ли 15-летний Иосиф Виссарионович Джугашвили идти по стопам прадеда, он сегодня не говорил. Но младший Джугашвили не сомневается в заслугах своего легендарного родственника.
День рождения – большое мероприятие, для которого мы приехали, чтобы народ поддержать. Он был великим человеком, и кто не верит, пусть историю почитает и, может быть, поймет.
Лидер политической партии «Единая Грузия» Автом Аргиани не сомневается, что Сталина, кроме правнуков, по достоинству оценят и другие молодые люди.
После Христа Сталин будет для человечества больше всех любим, как символ свободы и справедливости. Молодые скоро поймут, кем был Сталин для человечества, и полюбят его так же, как я его люблю.
Собравшиеся сегодня в центре города Горе сталинисты, не сомневаясь в вечности принципах сталинизма, сомневались о том, что смогут ли они через год опять собраться у памятника Сталину. Почти полгода, как часть грузинского общества требует перенести памятник Сталину из центра Горе на территории дома-музея Сталина, которая расположена неподалеку. Для многих приверженцев бывшего вождя это вандализм.
Сталин не проблема, есть важнее проблемы. Но почему-то акцент переносят на памятник Сталина. Разрушение памятников – это вандализм. Как можно разрушать то, что уже создано?
Гори – это не город Сталина. Это город грузинских героев нашего времени, считают студенты города Гори. Они на годовщину августовской войны устроили акции протеста с требованием перенести памятник Сталину в музей и на это место воздвинуть новый мемориал в честь памяти погибших во время войны 2008 года. 22 августа в Гори неизвестные дважды облили красной краской и нанесли на памятник надписи «Твое место в музее» и «Убирайся с пьедестала». Тогда памятник чистили сначала коммунисты, а потом и для отмывания памятника была мобилизована противопожарная служба города Гори. Тогда оппозиция заподозрила, что инициатива исходит от властей. Хотя протесты как про, так и антисталинистов за последнее время утихли, часть общества считает, что этот вопрос должны решить сами горийцы. Такого мнения придерживается искусствовед Георгий Хоштария, хотя его отец был репрессирован.
Судьбу памятника Сталина должны решать сами жители Гори. Хотят ли они, чтобы у них в городе этот памятник стоял? Лично я обрадуюсь, если этот памятник снесут, потому что Сталин истребил десятки миллионов людей, а в Грузии погибли сливки общества, в том числе и мой отец.
Намечается ли властями опрос населения о переносе памятника Сталина, официально пока неизвестно.
Это был материал Мзии Парисишвили, нашего тбилисского корреспондента. Продолжаем тему Сталина. Не все согласны с тем, что Сталин родился именно 130 лет назад. Так, обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц опровергает официальные данные и считает, что настоящий день рождения советского вождя приходится на 18 декабря 1878 года, то есть 131 год назад. С Владимиром Тольцем беседует Марк Крутов.
Владимир, когда же на самом деле родился Сталин, какие есть версии, и почему официально дата его рождения принято считать 21 декабря?
Сталин родился не в 1879 году 21 декабря по новому стилю, он родился 6 декабря по старому стилю 1878 года, то есть 18 по новому. То есть в юбилей 130 лет со дня рождения вождя всех времен и народов, это фальшивая дата, и на самом деле Сталину было бы сегодня 131 год. В основе этой истории лежала несомненная ошибка. Есть церковные документы, его же крестили и записали, когда он родился. Эти церковные документы сохранились, метрические книги Горийского собора Успенского, там точно стоит эта дата. Более того, во многих анкетах, которые Сталин заполнял, и после революции тоже, указана правильная дата его рождения. В дальнейшем, уже в 25-м году, выходит первый вариант его официальной биографии, которую завизировал его тогдашний помощник по фамилии Товстуха. Там уже дата 1879 год, как дата рождения указана. Тогда еще это было частное дело. Государственное празднование дня рождения Сталина начинается только в 1929 году, и это празднует 50-летие, естественно, за основу взята фальшивая дата. Почему она, именно эта дата, взята? Потому что в 28-й год по политическим соображениям совершенно не подходил для государственного празднования товарища Сталина.
Почему?
28-й год – это год довольно серьезных крестьянских бунтов. В январе Сталин сам вынужден был поехать в связи с хлебозаготовками в Сибирь. 28-й год, январь – это год, когда в Алма-Ату высылается Троцкий и еще 30 его единомышленников. Это год, когда ощутим в народном хозяйстве того, что в экономике фиксируется как ножницы между ценами, закупочными ценами на зерно очень низкими и очень высокими продажными ценами на промышленную товары. Крестьяне начинают прятать хлеб. Это год, когда начинается то, что в западной историографии давно уже именуется Сталинской революцией. 29-й год, Сталинская революция продолжается. Но что-то для властей, для сталинцев становится и полегче. Например, в 1929 году Троцкий уже находится за пределами России. 1929 год – это год, когда уже в прошлом году оказывается так называемое «Шахтинское дело». Абсолютно фальсифицированный процесс по обвинению технической интеллигенции во вредительстве, в сговоре и так далее. И, наконец, 1929 год, когда не только подавлена вот эта вот левая оппозиция, но и правые, а именно Бухарин, Рыков, еще недавно упрекавшие Сталина в неотроцкизме, уже покорились ему. Именно они принимают участие в составлении хвалебного и распространяемого повсюду сборника к 50-летию товарища Сталина. Это, по сути дела, 1929 год, первая фиксация единовластного, так сказать, правления, вот единовластной сталинской диктатуры.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц. С ним беседовал Марк Крутов. Сталина вспоминают не только в Грузии, но и в России. Недавно имя Иосифа Сталина было возвращено на мраморные стены станции Курская московского метрополитена. Этому явлению москвичи дают разные оценки, но итоги опроса общественного мнения показывают, что большинство россиян одобряют деятельность отца народов, а большая часть общества хотела бы сегодня видеть его своим лидером. Тему продолжит Муртуз Дугричилов.
130 лет назад в семье грузинского сапожника Виссариона Джугашвили родился мальчик. Мать до конца своей жизни называла его ласково «Сосо». И если верить преданию, поначалу не совсем понимала, кем стал ее сын. «Мама, помнишь, кто такой царь? Так вот, я вроде этого царя», — объяснял он ей. Народу объяснять не пришлось. Поистине царских почестей вождь был удостоен вскоре после того, как расправился с теми, кто эти почести оказывать не хотел. Миллионы и миллионы расстрелянных, погибших в лагерях, депортированные народы. Такова цена челобития, похожего на массовый психоз. В день 130-летия со дня рождения своего незабвенного вождя руководство КПРФ организовало в культурном центре российской армии встречу с ветеранами и с представителями общественности. Геннадий Зюганов вручил им юбилейные награды, отчеканенные по заказу коммунистов, специально к этому юбилею. На этой встрече российские коммунисты решили обратиться с призывом объявить мораторий на критику противоречивых личностей отечественной истории, чтобы дать людям время осмыслить их деяния. Многие уже осмыслили трагическую роль Сталина в судьбе своего народа. Для остальных время такого осмысления может и не наступить, если взять во внимание и активность некоторых ученых, продолжающих защищать свои диссертации, отклоненные самим временем, и популистскую деятельность политиков, чьими стараниями Сталин остается одной из самых популярных личностей в российской истории. Имя его принято связывать с победой во Второй мировой войне, которую он огласил по всесоюзному радио 10 мая 1945 года.
Товарищи, Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.
Мы, наверное, никогда не узнаем точное число репрессированных, но речь идет о миллионах расстрелянных, лишенных имущества, изгнанных с родной земли. Эти преступления нельзя оправдать победой во Второй мировой войне. К тому же эту победу одержал не Сталин, а народ, заявил в интервью немецкому изданию «Шпигель» глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата архиепископ Волоколамский Илларион. Но из песни слов не выбросишь. Из гимна тем более. Тем паче из советского гимна. Недавний опрос показал, что большинство россиян благосклонно относятся и к имени Сталина, и к его режиму. Опрос, проведенный в ЦИОМ, показал, что 54% россиян оправдывает Сталина и лишь 8% осуждает. Более 30% населения хотели бы видеть Сталина в качестве своего лидера. Подобные тенденции вызывают глубокую обеспокоенность правозащитников. Сотрудница Центра «Мемориал» Ирина Щербакова дала такую оценку празднованию юбилея Сталина.
На самом деле в этот день делать ничего не надо, потому что это никакой не специальный день. И то, что он в России превратился в специальный день, это большая беда и свидетельство большого беспорядка, который существует в головах наших людей и в нашем обществе.
Тем временем имя Сталина вновь высекают на мраморных стенах московского метрополитена. Вот что думают об этом москвичи, опрошенные в метро корреспондентом нашего радио.
Если считают нужным, почему бы нет? Я за.
Подвиги нас вдохновил. Нас выросил Сталин на подвиг народа.
Не, на самом деле к Сталину отношусь ноль.
Да мне все равно. Я настолько аполитичный человек, что мне это не вызывает какой-то бурной реакции. Если бы там было написано «Гитлер», наверное, бы была реакция несколько другая.
Мне кажется, надо убрать вот эти звезды, поставить вместо них, может, какие-нибудь смайлики такие или герб России, а вместо имен Сталин заменить на Путин или что-нибудь такое сделать. Ну вот, например, у нас вырастил Путин на верность, там что народу. На труд и на подвиги нас вдохновил. Вот это круто.
А вот как комментирует это явление другой оппозиционный политик Борис Немцов.
У нас страна мистическая. У нас сначала советский гимн вернули, потом отменили выборы, ввели цензуру мгновенно на телевидении и так далее. Очевидно, что то, что случилось со станцией «Курск», это попытки героизации Сталина и переосмысления истории.
Это был материал Муртуза Дугричилова. И мы завершаем тему юбилея Сталина нашей традиционной рубрикой «Взгляд из Москвы» политолога Сергея Маркедонова.
Сегодня мода на культ именно этой личности, а равная на большой стиль, завоевывает умы в России и на постсоветском пространстве. И вот уже мы слышим призывы не судить Иосифа Виссарионовича с позиции морали. В некоторых учебных пособиях даже произошел некоторый ребрендинг Сталина, который из верного ленинца, революционера и победителя Третьего Рейха превратился в эффективного менеджера. Между тем, от общих разговоров стоило бы перейти к вполне конкретным проблемам. Насколько меры, предпринятые Сталином в разных областях, были эффективны или же напротив? Смогли ли они пережить свое время и какой реальный след оставили в политической и управленческой практике? Ведь подобного рода вопросы задаются при оценке любой исторической личности. Возьмем себе за труд рассмотреть всего лишь одну пламенную страсть Сталина – национальную политику. Тем паче, что свою партийно-государственную карьеру он начинал как нарком по делам национальностей. Согласно теоретическим изысканиям Сталина, а его выводы были не просто мнением ученого, но и обязательным для исполнения принципом национальной политики. Союз СССР рассматривался как государство, главными субъектами которого выступают социалистические нации. Фактически же советское государство институционализировало этнические группы в качестве главного субъекта политики и государственного права. Не права отдельного человека, личности, а права нации рассматривались в качестве приоритетных. Советское государство таким образом закрепляло этнические различия на территориальной основе. На практике это означало формирование представлений об этнической собственности того или иного этноса в своей высшей форме национальной, на территорию, обозначенную как национальная республика, автономия в составе национальной республики. При этом число этнических групп, обладающих таким правом, варьировалось в зависимости от политической конъюнктуры. Отказ от индивидуальных прав в пользу коллективных создавал предпосылки для укоренения этнического национализма и вызревания конфликтных очагов. Основу для конфликтов создавала и практика частых административно-территориальных преобразований, совершавшихся сверху, без учета фактора общественного мнения. Так, в состав Азербайджана был включен армяно-населенный Нагорный Карабах. Не менее, в кавычках, креативно сработала сталинская национальная политика в Абхазии. Все самые одиозные проекты грузинизации Абхазии были проведены именно в сталинский период, начиная от перехода абхазских школ на грузинский до массовых переименований абхазских топонимов. В 1960-е и 70-е годы от многих из этих мер отказались, но они сыграли свою значительную роль в обеспечении раскола между двумя народами Кавказа. На Сталине же лежит прямая ответственность за конфликты за пригородного района между осетинами и ингушами. Именно он передал этот очищенный от ингушей район Северной Осетии, а потом заселял осетинами, которых также сгоняли с насиженных мест. Отдельная тема – депортация народов. Сам этот акт походил больше не на действия государства, а на кровную месть. Каковы же последствия? Для чеченского этногенеза и роста русофобии у войнаков никто больше, чем Сталин, не сделал. Депортация же весьма поспособствовала формированию чеченского этноса на негативной основе, объединяющей идеей которого стало неприятие российской власти в любой форме и под любым флагом выступающей. Не сегодня ли разрешаем мы чеченскую головоломку, ставшую таковой благодаря гениальному прозрению генералиссимус. Таким образом, эффективность менеджмента, создавшего предпосылки для нескольких кровавых этнополитических конфликтов и способствовавшего росту национализма и ксенофобии, включая не только массовый, но и интеллектуальный уровень, может быть поставлена под большое сомнение. Тем более, что этот, в кавычках, менеджмент сопровождался массовым террором, беззаконием, разрушением духовных ценностей и просто человеческих личностей.
Это был «Взгляд из Москвы» политолога Сергея Маркедонова.
Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, театр, кино, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте «Картинки с выставки» в выпусках информационно-аналитической программы «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа. Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий. Я напоминаю, вы можете слушать нас в прямом эфире или прочесть и послушать наши материалы на нашем сайте www.echokavkaza.com. С вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.